Сегодня у нас очень интересная тема – ученичество. Что это такое? Эта тема в течение ближайших тысячелетий будет актуальна, потому что речь идет не просто о каком-то ученике, которого выбрал учитель земной, но здесь на земле у нас тоже духовные учителя встречаются, ну и такое сюда в какой-то степени подходит. А речь идет об ученике космического учителя. Учеником можно назвать человека, сознательно вступившего на путь и находящегося под руководством учителя света или космического учителя. Учеником можно назвать человека, сознательно вступившего. Упор делается именно на то, что он сознательно вступил. А что это за сознание у такого, вступившего на путь ученичества под руководством космического учителя? Нам это еще очень долго будет непонятно. Почему об этом говорю? Потому что находятся такие детского уровня земляне, а мы все детского уровня, которые под давлением астральных одержателей, такие, к сожалению, пока еще есть, начинает воображать из себя, что он или она ученик космического учителя того или иного. То есть можно воображать и оказаться в лапах темных гадов. Потому что находятся такие, которые уже себя чуть ли не святыми рейховцами считают. Мало считать себя учеником, необходимо признание со стороны космического учителя. Самозванный или самоутвержденный ученик таковым не является, то есть учеником не является, до тех пор, пока он не получил признание от самого космического учителя. А космический учитель – это такого уровня, до которого мы, может быть, поднимемся в течение многих ближайших тысячелетий, а может быть и больше. Ученик – это тот, кто приходит к нам, говорит великий учитель, добровольно, чтобы познать истину, то есть познать действительность сущего и освободиться от колеса сантаны, от колеса кармы, то есть расстаться с потоком человеческой жизни, где в этом потоке несутся миллиарды землян. Если прошлое такого человека дает ему право на это, то мы его принимаем, так говорит великий учитель. А если же нет, то пусть стучится всем сердцем. И мы ему укажем, как сможет он к нам подойти не сейчас, а позднее, когда будет готов. Среди учеников, находящихся в теле тонком, учеников, расставшихся с физическим миром и находящихся в теле тонком, вот таких допущенных к великим учителям больше. Дойти к нам в теле плотном трудно, но и в том, и в другом случае, в том мире или в этом мире, без особого очищения, без подготовки дойти к нам нельзя. Размеры прежних накоплений, накоплений в прошлых жизнях, обуславливают продвижение человека к ученичеству. Несравнимы поэтому духи или люди, или ученики, несравнимы, ибо никто, кроме учителя света, не знает, что приносит пришедший с собой, то есть что приносит ученик, который хочет приблизиться к силам света. Благословенна карма тех, кто и в прошлых жизнях связал себя нитями преданности и любви, хотя бы с одним из высоких духов, с одним из семи великих космических учителей. или же с их ближайшими учениками, ибо такая карма есть кратчайший путь к намеченной цели. Благословенна карма тех людей, кто в прошлых жизнях связал себя нитями преданности и любви хотя бы с одним из великих космических учителей. Нет ничего более значительного в жизни ученика, нежели явление космического учителя. Ну, то есть, это не то, что он явился тебе и сказал: «Здрасте, Вася, я пришел». Нет. А человек в сердце своем почувствовал его присутствие. Вот это очень важно. Некоторые начинают воображать, что, понимаешь, сейчас ко мне придет космический учитель как-нибудь. Он приходит, действительно. Но из астрального подвала учитель приходит. Потому что желающий встретиться с космическим учителем немедленно тут же. Вот почитал книжку, и сейчас давай с ним встречусь. Конечно, пожалуйста, сколько угодно. В подвале там в астрале полно таких. Вот это имейте в виду. Когда связь с великим учителем была установлена еще в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях, тогда учитель великий появляется в нужное время, чтобы касанием своим разбудить в человеке назревшие накопления. Независимо от того, ощущает такое касание ученик или нет, ведущая рука учителя великого пребывает над духом ученика. Вот это неосознаваемое до определенного времени высшее руководство проявляется во многих подробностях жизни такого человека. Но явным оно станет не ранее назначенного учителем срока. Об этом сроке не говорится, тем более ученику не говорится. Все это будет неожиданно, когда ученик для этого будет готов. Можно проследить, как при узловых событиях твердо и непреклонно направляла человека какая-то сила. Твердо и непреклонно направляла какая-то сила течение жизни ученика в должное русло. Так что вот эти вещи нужно каждому знать. Это распространяется и на ученичество более низкого порядка. То есть закон везде один. Только на более начальных ступенях там требования не такие твердые, не такие жесткие. Есть несколько учителей великого космического братства, которые принимают учеников и руководят ими. И для каждого вступающего на ступень ученичества и не просто изучающего книжный оккультизм, то есть не просто изучающего космическую теософию. И вот для такого каждого, вступившего на путь ученичества, необходимо бесповоротно решить в глубине сердца своего, который из великих учителей, учителей великого космического братства, этому человеку ближе. Решив это, затем отдать себя всецело, без всяких ограничений и без всяких условий, этому высокому руководству. Но у нас, знаете, планету населяют эгоисты, сплошь эгоисты. Они, конечно, всякие условия ставят духовным учителям, космическим учителям. Поэтому и сказано, что учеников у великих учителей единицы буквально. Поиски возможны до тех пор, пока не состоялся контакт через звено, сужденное кармой и предуказанное учителем света. Поиски чего? Поиски связи с космическим учителем через звено. Ну, на Земле может кто-то встретиться такой, кто может помочь раскрыться прошлым накоплением и укажет, как связаться с великим учителем. После этого поиски новых, якобы более знающих сознаний будут ошибкой. находятся такие, которые то от одного чуть кидается к другому, к третьему, к четвертому. То есть распознавания нет, и определить сразу, тот учитель или не тот, такой ученик не может. И он кидается туда-сюда. Думает, а вот тот учитель, наверное, лучше, чем этот. А вот тот, который, может быть, он лучше, чем тот, вот, и так далее. А ученику обязательно необходимо иметь распознавание. А распознавание нарабатывается в прошлых жизнях. Сказано, Духом Святым познается Бог. Если с прошлой жизни у человека не накоплен Святой Дух, то есть психическая энергия высокого качества, вот она именно приводит к космическому учителю, к одному из семи, не ко всем сразу. Владык света семь. Каждый ученик принадлежит своему космическому владыке и находится в его луче. Даже если человек еще и не знает, что ему суждено быть учеником, но он уже принадлежит тому или иному, но своему космическому владыке и находится в его луче. Луч сугубо индивидуален, ибо окрашен сущностью великого носителя. То есть сущностью космического учителя. Нельзя взять в ученики космическому учителю того, кто принадлежит другому звену или другому учителю света. Помощь такому ученику оказывать можно, а руководить таким учеником нельзя, поскольку он принадлежит другому космическому учителю. Но это уже касается правил, которые относятся к великим учителям. Временная замена высшего руководства учеником возможна только в одном случае, когда высокий руководитель просит временно заменить его вследствие своего отсутствия или по какой-либо другой причине, временной тоже, или помочь ему, когда он занят другой работой, требующей полного отвлечения его энергии. Но это касается уже тех, кто действительно стал учеником, и у него налажена связь с его космическим руководителем, а тому временно некогда заниматься со своим учеником. Он его передает кому-либо из других космических учителей, которых семь. Можно и должно любить всех, стоящих на лестнице света, на беспредельной лестнице иерархии света. Но любовь по лучу, то есть любовь к своему космическому учителю, относится к области сокровеннейших чувств. Об этом никогда никому не говорится и не рассказывается. Сокровеннейшие чувства. Ясно тогда, что любимых никогда и нигде и никто не заменит, и некого на их место поставить, даже если весь мир обойти. А поскольку сейчас одержимых много на планете, которые рассказывают, да у меня космический учитель, я с ним каждую ночь общаюсь, даже днем уже. Но это кандидат в дурдом или в психушку какой-нибудь. Или просто крыша поедет. Если настоящая связь действительно, если человек действительно ученик, и действительная связь у него с настоящим учителем, он о ней никогда никому не скажет. Он не скажет, что у него есть космический учитель, что он с ним связан, что он с ним там чуть ли не чай пьет, понимаешь, на кухне. И по ночам он не будет рассказывать, что он с ним там контактирует. И что учитель великий ему обязал его передавать другим остальным, понимаете, вот там то-то, диктовки, как сейчас по интернету там вся эта чушь собачья. Вот если у кого-то космический учитель появился, и он уже кому-то, кто-то из вас рассказывал друг другу, все ясно. Здесь можно ждать темных результатов. А держатели как раз очень заинтересованы, что всю ту чушь, которую они ученику внушают, чтобы он распространил везде и всем. Он еще вылезет на телевидение куда-нибудь. Такие находились, которые оттуда несли вот эту или по телевидению вытаскивают тех, у кого необычные качества стали проявляться там. И вот они там соревнуются. В Украине такое было, даже передачи специально шли. Кто там кого обставит в этих соревнованиях по определению, кто есть кто или что, кто куда положил, найти надо. Вот настоящие ученики, обладая сверхчеловеческими качествами, никогда и нигде, тем более ни по каким телевидениям, выступать не будут. А если кто-то начал кичиться каким-то необычным качеством своим, а не прятать его, не скрывать от других, значит, можно ожидать потери этого качества у него. Если кто-то и делает чего-то какими-то своими необычными, то желательно это ни в коем случае не рекламировать. И просить тех, кому вы сделали услугу, никому об этом не рассказывать. Только в крайнем случае. Очень частые случаи, когда человек, стремящийся и позванный, в своем желании немедленного приближения и желании иметь еще больше знаний, бросается на поиски других учений и других великих учителей. И вот в своем раздвоении и даже расстроении, пишет Матерь Агни-йоги, такой человек теряет место на лестнице восхождения. Космический учитель говорит нам: мы имеем свои школы и учителей, имеем наших учеников и высших адептов. И дверь всегда открыта для верного человека, который к нам стучится. И мы неизменно приветствуем новоприбывшего. Но только вместо того, чтобы идти к нему, он должен прийти к нам. Более того, до тех пор, пока такой человек не достиг того пункта на тропе оккультизма, на тропе божественной теософии, с которого возвращение невозможно, и который бесповоротно решил отдать себя нашему космическому братству, такого мы никогда не посещаем или не переступаем дверь, не переступаем порог его двери в зримом явлении, за исключением случаев крайнего значения. Так что видите как? До тех пор, пока человек не достиг того пункта на тропе изучения оккультизма, изучения космической теософии, того пункта, с которого возвращение обратно в болото обывательской жизни становится невозможным, и такой человек должен бесповоротно отдать себя нашему космическому руководству, до тех пор мы никогда не посещаем его и не переступаем порог двери в зримом явлении, за исключением случаев крайнего значения. То есть здесь получается так, что ученик многое знает, многого достиг, много над собой работал, но оказывается, он может не достичь того пункта на тропе изучения, постижения высоких знаний и применения их в своей жизни, не достиг того пункта, с которого возвращение обратно невозможно. А вот возможно возвращение обратно или невозможно, но он может считать, что с его точки зрения уже невозможно, а это решают они, видят. Может быть, что-то еще есть у него такого, ради чего он может оставить высокий путь и вернуться туда, откуда вышел, на пути вверх. Многие подходящие к нам заканчивают течение своей кармы. Пока не закончат свою карму, мы их не приближаем к себе. Каждый допущенный к нам, ведомо или неведомо для себя, для допущенного, но он возлагает карму свою на плечи своего великого руководителя. Каждый допущенный к нам, обратите внимание, вот наконец-то удалось ему все-таки как-то приблизиться к космическому учителю, тот взял его в руки ученики. С этого момента его карма возлагается на плечи высокого или великого руководителя. Принять кого-либо в ученики – это для любого уровня духовного учителя, космического учителя. Правило одно. Принять кого-либо в ученики – это значит взять на себя его карму. Поэтому тот, вот кто-нибудь говорит, кому-нибудь из вас или мне говорит, я ваш ученик, я всегда говорю, нет, у меня нет учеников, и быть их не может, поскольку я со своей кармой еще не рассчитался, а еще чужую брать. Понятно, да, что-нибудь? Поэтому принять кого-либо ученики, это значит взять на себя его карму. Если кто-то вдруг услышит, да вы мой учитель, вы моя учительница, да? Кому-нибудь из вас? И вы так сразу нос кверху, и пойдете, перьями помахивая, павлиньями. Все, конец. Можно понять теперь, почему даже у великих учителей было так мало учеников. Ну, потому что у нас на Земле же наши обитатели, у них такая кармочка у каждого. Да? Тут с князем Тьмы-то последние миллион лет все жили и вместе натворили такого. Недаром сказано, что миллионами будут гибнуть. А останутся только те, кто твердо решили идти за силами света. Неважно там, с грехами они, с преступлениями или с чем. Важно, чтоб шли бесповоротно. Ну, а по пути... Вот эта грязь может многое отвалиться. А вот непосредственно учеником стать, космического учителя, это чрезвычайно трудно. Да они не настаивают на этом. Уровни ученичества, их великое множество. Лишь бы человек избрал путь кверху. И двигался, невзирая ни на что. И знал, чему уделять внимание. Главное, в своей жизни. А решать будут космического учителя. Готов он там, чтобы подняться на ту или иную ступень или нет. Это они это делают. А тут важно одно. Сделать как можно больше для выполнения великого плана, который великие учителя воплощают и сами стремятся выполнить. Вот им надо становиться помощниками и больше ничего. Никаких наград не ждать, никаких орденов, медалей, ничего абсолютно. Разделяет тайны с другими, адепт, архат, космический учитель, неизменным оккультным законом отсрочивает свой собственный прогресс к вечному покою. То есть к состоянию близкому, какого-то уровня абсолюта. Так вот, разделяя тайны с другими, адепт, архат, космический учитель неизменным оккультным законом отсрочивает свой собственный прогресс к вечному покою. Ну, а вечных покоев их много. После каждой манвантары, а манвантар тоже много, каждого ждет вечный покой на какое-то время. То есть, что значит вечный покой в беспредельности? Он всегда ограничен. А из таких конечностей состоит бесконечность. Выполнил определенную задачу перед тобой, поставленную космическим планом, планом космического разума. Достиг состояния нирваны, то есть состояния удовлетворения выполненной задачи. Ну и получил за это, естественно, награду. А кто-то не хочет получать. Мне награда не нужна. Мне работу давай. Нирвана мне не нужна. Давай мне работу. И дальше пошел. А кому-то еще нирвана нужна. Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, пишет. Вы спросите, в чем же состоит тягота учителя света, когда он принимает кого-либо себе в ученики? Скажу, тягота – это ужасно. Весь размер этого напряжения, не зная оккультных законов, невозможно обычному человеку даже представить себе. А ученика и даже и близко нет такого представления, насколько он колоссальной тягость для космического учителя. Приняв ученика, великий учитель устанавливает с ним незримую, но действенную связь. Он принимает его в свое сознание. То есть с этого момента космический учитель, учитель света, архат, адепт, знает в любую минуту то, что происходит с учеником. Он знает каждую его, хотя бы мимолетную мысль и направляет ученика соответственно. Трудно даже вообразить себе, что это такое. Так у него еще и другой работы космического масштаба много. Или он только с одним будет это так вот возиться. Поэтому можно понять, как тяжелы, как нестерпимы должны быть для высокого сознания космического учителя дисгармоничные вибрации, порожденные неочищенным мышлением ученика. Но у него пока мышление же не очищено еще. Иначе чего он пошел в ученики-то бы? Он же не космический учитель еще. Он ученик. А раз ученик, значит что? Мышление его с точки зрения космического учителя еще не очищенное. Поэтому можно понять, как тяжелы, как нестерпимы должны быть для высокого сознания космического учителя дисгармоничные вибрации, порожденные неочищенным мышлением ученика. Как недопустимы неизжитые вожделения его при такой тесной сокровенной связи с великим учителем. Каждая дисгармоничная вибрация со стороны ученика обрывает энергетический ток связи, и при повторности, при другом обрыве, может совершенно пресечь эту связь. Дисгармоничная вибрация мышления может пресечь эту связь. Но каждое обрывание нити связи оккультно очень болезненно с обеих сторон, болезненно обоюдно и несет свои последствия. Конечно, болезненность для учителя света выражается совершенно иначе, выражается в совершенно ином смысле, нежели для ученика. То есть болезненность обрыва великого учителя одна, а ученика другая. Что за болезненность у великого учителя? Сказать ему об этом нам с вами, это бесполезно. Потому что пока мед не попробовал сам, сколько другой тебе не говори о нем, никакого представления о нем иметь не будешь, поскольку никогда не пробовал сам. Но это только часть тяготы, обратите внимание. Дальше пишет космический учитель, то есть Елена Ивановна Рерих. Только часть тяготы. А о другой части сейчас говорить не приходится. Ну, видимо, нельзя и некому говорить. Из всей земной публики тут не найдется, с кем можно было бы этим поделиться. Вот почему принятие в ученики космическому учителю производится с величайшей бережностью, и принятие в ученики есть величайшая привилегия, и не только на этой планете. Великие космические владыки, стоящие на несменном дозоре, направляющие мировые процессы для удержания равновесия планетарного мира и ведущие гигантские космические битвы, могут приближать лишь тех, карма которых завершается, карма всяческих связей с материей, с плотной материей, с тонкой, ментальной и прочее. То есть карма связи с любыми видами материи проявленных миров, проявленного мира, карма таких завершается, И они приближают именно таких, у кого карма завершается и в ком они уже не сомневаются. И кто прошли и очистились через многие огненные испытания. И в этой жизни, в этом воплощении снова проявили свою готовность, преданность и самоотверженность не в условиях земного благополучия или еще какого-либо, а на краю пропасти. То есть, видите, какие требования колоссальные. Это для учителя то, что относится учеников космических учителей. Можно говорить о веках и даже тысячелетиях сотрудничества с космическим учителем, тем или иным, не омраченного ни отступничеством, ни предательством, ни каким-либо сомнением или каким-либо недоверием в той или иной форме. Настоящий испытанный сотрудник, настоящий испытанный ученик – это сотрудник всегда и везде. Только такой мерой измеряется сужденное ученичество. Другой меры нет. Нам ученики на время и по каким-то условиям не нужны. Таких учеников у нас нет. Ученик космического учителя – это вечный ученик, а не какой-либо временный или условный, или который придумал, что вот на время я вот буду тут учеником космического учителя, а потом посмотрю. Вдруг что-нибудь он там от меня потребует такого серьезного. Ну, тогда я скажу «до свидания». Поэтому есть такое выражение космических учителей. Мы приближаем учеников навсегда. Других учеников у них нет. Они не нужны. Никто, если однажды он был принят великим учителем, не может быть оставлен великим учителем без каких-либо особых, даже каких-либо ужасных причин. Ну, то есть принят великим учителем. Это не значит, что он принят уже ученики, вечные ученики. А, видимо, кто-то из тех, кто приблизился довольно близко, но еще не ученик. Кто однажды встретил учителя света и вошел в единение с ним, тот не может быть учителем забыт когда-либо, ибо такова сила любви сердца космического учителя. Сила любви сердца космического учителя вмещает в себя все живое, сумевшее однажды привлечь его внимание до ступени взаимного труда. Вот если кто-то, что-то живое, а у нас сейчас по планете бегают раскрашенные гробы, трупы бегают. Но вы знаете об этом, да? Как говорит та же еврейская Библия, ком духовное не проснулось, это гробы раскрашенные. Их нельзя назвать живыми. А здесь великий учитель говорит, все живое, сумевшее однажды привлечь внимание космического учителя до ступени взаимного труда. То есть вот кто-то ожил из этих трупов, выглянул, может быть, из своей тюрьмы плоской и решил, ой, космический учитель, я хочу тебе помогать, хочу вместе с тобой трудиться. Сказано, до ступени взаимного труда. Вот такой не может космическим учителем забыт когда-либо. А если человек сознательно к этому относился, и в прошлых жизнях у него накопление есть, и он уже показал, что он влюбился в космического иерарха, в космическую сущность высокую, безумно влюбился. Ум здесь только враг любви. Безумно влюбился. Вот здесь безумно влюбляться нельзя у нас, на нашем уровне. А вот когда туда влюбляться, существа огненного мира, вот там как раз надо безумно. Ум только мешает. Его лишь надо использовать, как лопату. Но ни в коем случае с лопатой не лезть к космическому учителю. Кто однажды встретил учителя света и вошел в единение с ним, тот не может быть им забыт когда-либо, ибо такова сила любви сердца космического учителя. Сила этой любви вмещает в себя все живое, сумевшее однажды привлечь внимание космического учителя до ступени взаимного труда. Тот, кто духовно проснулся, духовно ожил, мертвечина, правда, на нем еще, но он уже решил служить общему благу человечества, а стало быть, и высшим силам. Вот такой будет замечен свыше. А все остальные миллионы, миллиарды, которых, кроме, собственно, шкурных интересов, других интересов у них нет, их замечать бесполезно. Вдруг кто-нибудь из этой массы и начнет немножко светиться. А светиться, значит, что? Это, стало быть, отдавать себя. Как вот они все время отдали себя, то есть дали нам часть себя, и мы стали называться человеком. Но далеко не все используют именно в этом направлении, человеческом направлении, то, что они нам дали. Подавляющее большинство землян человеком назвать нельзя. Хотя, в общем-то, их называют человеком. Ранее, чем подойти к Учителю Света, каждый человек уже шел замеченным свыше, отмеченным и получающим помощь от тех или иных святых великих братьев. А помощь свыше – это ответ на зов ученика. Ранее, чем подойти к Учителю Света, каждый человек уже шел замеченным, обратите внимание, отмеченным и получающим. Он уже хотел туда, в мир огненный, помогать силам света, помогать Богу. Не ныть и не просить у него, подай мне то, подай мне это, пятое, десятое, сотое, как он попы там, церковники, подай Христа ради. Так вот, прежде чем подойти к Учителю Света, каждый человек уже шел замеченным свыше, отмеченным и получающим помощь от тех или иных святых великих братьев. А помощь свыше – это ответ на зов ученика. То есть, когда он действительно нуждается в помощи. Один как-то звонит мне и говорит, за 100 тысяч мне купить Мерседес или за 200 тысяч долларов. Я говорю, ну ты, слушай, не по адресу обратился вообще-то. Посоветовать ничего не могу. Вот если бы ты сказал, что это космическому учителю решил Мерседес подарить, вот не знаю, по какой цене только, может, тогда я что-нибудь еще и сказал бы. Но, наверное, никто еще не слышал нигде, что кто-то хотел подарить великому учителю что-нибудь такое. Ему только подарить, если себя надо, а Мерседес ему не нужен. Зов учителя не есть выбор. Ну, тоже момент интересный. Готов ученик, готов ему и учитель великий. Готов дух человека. Созрел он. Готова и новая форма труда и деятельности для такого человека. Иногда звонят там, говорят, ну, из другого города. Ну, что нам делать тут? Ну, что тут нам делать? Ну, вот ваша выставка у нас прошла. Ну, я тут один остался или одна осталась. А что делать дальше? Ну, что в этом случае можно посоветовать человеку? В данный момент вроде делать нечего. Не знаю, за что хвататься. Тут всегда, оказывается, надо работать над собой. Видите, великий учитель, что нам говорит? Готов дух человека. Созрел он. У тебя есть книги, учения, письма, труды великих учителей, то есть семи рерихов, труды Блаватского, если есть. Там все ответы есть. Вот, пожалуйста, бери, изучай. В чем готовность духа? В чем суть его созревания? Там все ответы есть. Занимайся. И когда свыше посмотрят, ага, вот готов к той или иной одну форму труда, человек уже проходил труда для высших сил, а высшие силы, у них забота о человечестве на первом месте. То есть готов дух до определенной степени, созрел он до определенной степени, тогда и определенная форма труда ему, определенная форма деятельности ему поручается. Работает над собой. А что это такое? А надо выяснять. Вся эта инструкция, кажется, по этим вопросам дана. В мире земном космическим учителям нужны сильные, преданные ученики, чтобы творить волю высших сил. В мире земном каждому космическому учителю нужны сильные преданные ученики, чтобы творить его волю. А у него никаких личных интересов нет. Это у нас их полно. У нас же вот эта временная смертная личность, которую мы надеваем с вами на 30-50-100 лет, мы ее волю творим. Поэтому у нас личных интересов много. Личных, ну и тут рядом стоит слово еще «лишних». Вот у нас таких личных интересов очень много. А мы считаем, что они очень важны. Правда, приходится и часто действовать через обычных людей. Великий учитель нам рассказывает, как им приходится работать, чтобы высший план исполнять. Приходится часто действовать через обычных людей. Но в этом случае затрата энергии велика. Вот надо что-то сделать через обывателя, а у него же столько интересов у обывателя. Уйма всего. У него же личный интерес на первом месте, а тут еще кто-то понять что-то хочет. Правда, приходится и часто действовать через обычных людей, но затрата энергии велика в этом случае. Нужны исполнители близкие, непоколебимо утвердившиеся на владыке света. Вот кто нужны ему. В моменты непомерного планетного напряжения ученики помогают великому учителю человечества нести ношу мира сего, разделяя с ним всю тяжесть. Здесь слова уже не нужны, но нужны преданность несломимая и любовь настолько сильная к учителю света, что забывает ученик о себе полностью, забывает о своих интересах. Часто в минуты нужды великий учитель, приходя на эту планету, оставлялся учениками, часто оставался почти один. И действительно, так вот если вспомнить, все великие учителя, когда на них князь тьмы со своей черной бандой нападал, то все разбегались. Когда Христа распинали сатанисты вместе с князем тьмы, там бросился кто-нибудь и растоптал этих гадов, которые распинали владыку Солнечной системы. Никто не бросился, а ученики даже и предали, а некоторые просто испугались и разбежались. А по идее, вот эта вся толпа, все эти евреи должны были растоптать этих первосвященников, всю эту мразь, власть имущую, римскую. Нет. Когда сжигали Джордано Бруно, когда владыка Солнечной системы воплотился в его облике, и что? Одна благочестивая старушка даже щепочки подбрасывала, чтоб скорее сгорел. Почему ни один гад из этой толпы не бросился и не уничтожил этих церковных подонков, этих римских пап и всю эту мразь, защищая великого учителя? И так и в любых других случаях. Поэтому великий учитель говорит, часто в минуты нужды я оставлялся один, бросался вами. Учениками оставлялся даже. И далее великий учитель говорит нам, для меня очень важно сохранить уверенность в непреложности вашего решения быть с нами навсегда. Великий учитель говорит, для меня, он нам с вами объясняет ситуацию, для него очень важно сохранить уверенность в непреложности вашего решения быть с нами навсегда. Ученичество временное и постоянное различны как ночь и день. Постоянное ученичество дает право на вечную близость к силам света, к великим учителям, к беспредельной иерархии света. А временное ученичество есть в то же время и условное, так как такое ученичество ограничено условием того или иного времени. А сближение навсегда обязывает ко многому и меня, то есть космического учителя, и ученика. Конечно, осуществляется сближение только любовью и ничем другим. То есть никаким интеллектом, никаким прочитыванием тысячи книг, никакими молитвами, всякими ритуалами, обрядами, культом разным и так далее. Только любовью достигается явление слияния. Достигается слияние без каких-то выдуманных дум, без нарочных дум, без упражнений, без всяких магических приемов. Просто любите и удвоите силу сближения. Любите и усилите близость Учителя Света. Любите и достигните проще и легче того, что добиваетесь. Любите и достигните всего того, что не в силах достичь какими-либо иными путями. Никакие упражнения, никакие посты, никакие молитвы, ни даже любой труд не продвинут к цели желанной так быстро, как простая любовь к тому, кто позвал вас свыше. То есть куча выдуманных молитв, молитвенников, всякие упражнения там стоять на голове, всякие хатхи-йоги, завязанные узлом ног за шеей, за головой. Посты, 40 дней постилась, водички чуть-чуть пила, и Моисея увидела, еще кого-то из святых. После таких постов кликушами становятся, а держателя схватят, и поехали. Никакие молитвы, никакой труд не продвинет так желанной цели, как простая любовь к тому, кто позвал вас свыше. Можно ли сознательно воспитывать в себе чувство любви к Учителю Света, к источнику всякой жизни, всякой любви? Можно растить это чувство и заботливо ухаживать за ним, как садовник ухаживает за любимым цветком. И это чувство любви будет расти тогда в силе своей. Видите как? Сознательно воспитывать чувство любви в себе. Растить его надо в себе. А как? Ну вот любишь ее или любишь его. И стараешься все время видеть там в ней или в нем, в первую очередь, все самое лучшее, а чего даже нет, и то хочешь видеть. И не печалишься от того, что этого пока еще нет у ней или у него. Это на нашем уровне. Ну, вот там свадьба, понимаешь, он ее на руках выносит из ЗАГСа, понимаешь. Или она его выносит, да? И так бывает. Ну вот, а потом через какое-то время опять в том же ЗАГСе, ну уже развод. Значит, любви не было в этом случае, было что-то другое. Или она была на время там, вспыхнула, а ее же надо было, что вот любовь, когда вспыхнула, к ней или к нему, да? Вот как здесь сказано, растить это чувство, заботливо ухаживать за ним, как садовник ухаживает за любимым цветком. Культивируйте себя внутри это чувство, и тогда оно будет расти в силе своей. Это неземное чувство взаимно, ибо любовь Учителя Великого к ученику превышает все обычные земные меры на этой планете. То есть нет ничего выше, прекраснее. Оттуда идет такой ответ, что переворачивает все нутро у человека. И только на одно мгновение мизерное. Потому что чуть больше ученик покинет эту телесную тюрьму и улетит отсюда. Поэтому если ответ они и дают за вот такую нашу мизерную любовь к ним, но за ту искреннюю любовь. Этот ответ превышает все обычные меры, которые мы знаем. Ну, то, что мы знаем о любви. Поэтому никакой земной кайф ни в какое сравнение не идет на такой любовный ответ свыше. Позвавшие ждут позванных и за каждым следят. Великие учителя. Позвали. Вот они ждут позванных. Как позвали? У каждого это по-своему. Ну, видимо, тот все-таки кто-то уже готов, чтобы его позвать свыше. Позвавшие ждут позванных и за каждым следят. Радуются продвижению такого позванного и печалуются остановкам и задержкам позванного. Великие учителя ценят преданность, любовь и устремление к свету, а главное, ценят постоянство в этих качествах. Ибо чего стоят все эти высокие качества, если постоянство отсутствует? Ну, вот немножко там преданным побуду, или полюблю немножко, или поустремляюсь сейчас, пока время есть, а потом, сможешь, на базар пойду. Или, понимаешь, в банке там проценты же надо как-то получить. Тут уж, понимаешь, не до устремления к силам света. Гроши нужны. Ну да, если здесь нечего, то где уж тут силам света стремиться? Обычный человек, конечно, не будет стремиться в этом случае. Какие там силы света, когда брюхо к духу глухо, да? Если голод, холод, то что? Такое выдержать обыватель, естественно, не может. Ему говорить о высших силах тоже нельзя. Может только сказать о церковном боге. Пусть туда пойдет, там попробует. А почему он оказался в таком состоянии? Его собственная карма привела к этому. И карма коллектива, в том, в котором он находился и крутился, и вертелся. Вот это вот личная карма такого, коллективная карма отдельной группы или части народа и всего народа, населения данной местности, все это вместе создают условия, что есть нечего, пить нечего, голод, холод. И тот, кто получил по карме все это, отменить никто не может. Таким надо стараться помогать. Те, кто помогает, это их как бы тоже карма. Так что все остальные, у кого есть что поесть, и тепло какое-то есть, они должны что? Делиться с такими. Но и в первую очередь благодарить, что вот у нас что есть. Мина не взорвалась рядом, квартиру не разворотила, и в холодильнике даже что-то есть. И надо что? Делиться с теми, у кого в данный момент этого нет. Ну, все одним словом упирается в карму. Что такое карма? Накопление прошлого. Вот эти накопления прошлого, они приводят к определенным ситуациям, обстоятельствам, скажем, в этом воплощении каждого человека. То, что сейчас творится, допустим, вот на том же востоке Украины, виноваты и те, и другие. Тех, кого разрывают на части, виноваты. И те, которые разрывают их на части. Почему и та, и другая страна виноваты? Потому что этих не разрывало бы, и не лишало бы там еды, тепла, понимаете, и воды, если бы они были связаны не с банком, не с зарплатой, не с шахтой только, или еще с каким-нибудь там цехом, понимаете, а с силами света. А раз связи нет, все, ты пушечное мясо для тех подонков. А те становятся убийцами, потому что они тоже не связаны. А когда не связаны люди с высшими силами, им стать врагами друг другу ничего не стоит. Вот и все, вот так эти вещи вы должны понимать. Раз эти не связаны, фашисты, и те не связаны, естественно. Откуда войны начинаются все? Именно с этого. И в первую очередь, причина для всех войн, как сказано, причина закладывается всех войн в семье. С семьи начинаются войны. А потом они выходят за пределы семьи, уже на соседей распространяются, на сотрудников, на вот эту группу населения, от этой группы на страну и так далее, и так далее. Поехало и пошло. Вот мы с вами читали о глобальной катастрофе, которая нас ждет. В какой форме она будет? Она, может, уже идет? Ее бы не было, если бы у людей, у этого человечества, была бы любовь к силам света. А ее нет. Значит, все. А космическая формула есть такая. Насильно мил не будешь. Ты же не придешь к обывателю, у которого на сегодняшний день все есть. Ничего ему не надо. Космический учитель придет и скажет обывателю: ты что меня не любишь? А что я тебя буду любить? У меня все есть. А ну раз не любишь, тогда через какое-то время Все, что есть у тебя, все это провалится в преисподнюю, все это исчезнет. Не потому, что ты меня не любишь, а потому, что любишь другое. Вот любишь то, что обязательно, неизбежно должно что? Исчезнуть, разрушиться, развалиться, что является в итоге ветошью. Поэтому весь ветхий мир со всеми ветхими отношениями, мировоззрениями, взглядами, ветхий мир, который всю жизнь строил на ветоши потенциальной, то есть на вещах, на формах материальных, они все обречены на уничтожение. Все абсолютно. Вот все, что вы видите вокруг, это через некоторое время будет что? Разрушено, уничтожено. Либо природа постепенно тут все это ликвидирует, либо просто как там вот мина прилетела, снаряд от града полутораметровый, трахнул. Там быстро все это делается, а здесь медленно. Но все будет разрушено абсолютно. Поэтому если человек будет вот сосредотачивать внимание свое на временном, на всех этих вещах, материальных формах, он такой же потенциальный мертвец и разрушитель, как и эти формы. Когда вся жизнь, все мысли, все чувства отданы иерархии света и служению ей, то в них наша рука помощи протягивается преданному ученику. Вот так вот, видите. А в другом месте сказано, если на большой город два было бы подвижника, то город бы ни война не тронула бы, ни какие-то эпидемии и прочее. Разруха какая-то серьезная. Почему? Оказывается, в большинстве городов таких подвижников нет. Поэтому там всякие ужасы, эпидемии, ураганы, наводнения, землетрясения, штормы, торнадо и прочее, прочее. Мост, по которому идут к великому учителю, к силам света, мост каждый строит себе сам. То есть мост, по которому можно прийти туда, к силам света, к конкретному великому учителю, к отцу своему, а отец небесный – это одновременно и мать. Но поскольку у нас царство мужиков пока еще не закончилось, поэтому и о космическом существе у нас представление такое, как о каком-то мужском начале. Это неправильно. От этого надо будет избавляться. Космический учитель – это он и она. Но почему-то у нас только в мужском это все, князь Тьмы тут. Мост, по которому идут к великому учителю, идут в мир высший. Мост такой каждый строит себе сам. То есть не кто-нибудь. Из собственного сердца этот мост вырастает. И тянется он так далеко, как велика верность человека. Чем сильнее верность, тем длиннее и надежнее мост, который человек протягивает из сердца своего. Мост сердца каждого ученика в таком случае обязательно коснется другим концом сердца великого учителя и связывает оба конца этого моста верность ученика. Обратите внимание, не сказано, что это верность еще и учителя. Вот в его верности сомневаться никогда нельзя, потому что он бы тогда никогда бы космическим учителем так и не стал бы. Он был бы таким же, как мы. Так что связывает оба конца этого моста, идущего из сердца ученика к сердцу учителя, верность ученика. Малое, но преданное сознание, малое, малоразвитое. Ну, книжек оккультных не начитался, живоэтику не изучал, а может, немного где-то, а может, в прошлой жизни что-то узнал. Библию тоже. Потому что Библия может с ума свести кого угодно. Многие сошли. Малое, но преданное сознание скорее окажется у цели, чем блестящее и развитое сознание, но зато не знающее величайшего качества любви. Но у нас же встречаются такие суперинтеллектуалы, да? Ходячие энциклопедии. Кто-нибудь спросил, он все знает, или она там. Аж противно. И становится завидно спрашивающим, а что я не знаю? Так вот, оказывается, малое, но преданное сознание, влюбленное сознание, скорее окажется у цели, чем блестящее и развитое сознание, но зато не знающее величайшего качества любви. Кто же и что же заменит Учителя Света, Владыки Истины и Жизни, если от него отказаться? Никто. А потому отрешение от иерархии Света непоправимо. Отречением таким пресекаются пути продвижения человека в его собственное будущее. То есть будущего у таких людей нет. Поэтому и начнет шестую трассу. Совсем малое число людей, о которых здесь вот сказано. Это собрано из разных трудов, из писем Махатм, из граней, из учения, из писем Лены Ванны. Не может отношение к Учителю Великому колебаться и изменяться в зависимости от неустойчивости внешней обстановки, внешней жизни, материальной жизни, которая является неизменным спутником воплощенного бытия. Один как-то политик приходит и говорит, «Да что мне, вот сколько не пытался общаться с вашими космическими учителями, никакого толку». Толку нет. И поэтому не хочу я с вами тоже иметь дело, а поначалу вроде имел как-то дело, до тех пор, пока понял, что нету толку. Вот по этому поводу великий учитель пишет. Не может отношение к Учителю Великому колебаться и изменяться в зависимости от неустойчивости внешней, от неустойчивости нашей материальной жизни, которая является неизменным спутником воплощенного бытия. Что является неизменным спутником? Неустойчивость. То все было хорошо, и холодильник полный, а завтра вдруг нет ничего. Сейчас же время пришло, время проверки каждого. Как сказал великий учитель, сейчас должен определиться лик каждого. Лик. То есть это как бы итог всему, и все это будет в его лике, в его облике. А облик же состоит не только из физического, грубого физического лица или тела, а весь комплекс. Вот сколько за всю прошлую жизнь, сколько было у человека личностей? Ну, скажем, кто-то имел за вот эту часть половину Манвантары, 1000 воплощений, вот 1000 личностей у него было. И вот если все сложите, все эти 1000 личностей, и получится лик вот к этому моменту, моменту решения, моменту страшного суда, когда каждый должен выявить лик свой. А этот лик складывается из таких фрагментов, из этой мозаики. Мозаика состоит каждый кирпичик, один листик, как на дереве там, или воплощенная личность, является элементиком такой мозаики. И вот сейчас это происходит. Ничто, происходящее вовне, не может повлиять на чувства ученика к Учителю Света. Ничто, происходящее вовне, не может уменьшить любовь к нему. Ну вот, допустим, решили выращивать у себя любовь, культивировать, воспитывать. А вдруг что-нибудь там не так, и любовь раз? Немножко понизилась, да? Точно так, как в семье. Вот пока там она или он делает хорошо, я вроде как бы и люблю ее или его. А потом что-нибудь не так, спалаемся. Так вот этого тут не должно быть. То есть ничто, происходящее вовне, не может уменьшить любовь к Учителю Света. Во имя этой любви шли люди на подвиг, на мучение, на смерть. То есть они же знали, чувствовали сердцем, что смерти никакой нет, что эта физическая, так сказать, оболочка – это что? Это как пальто надел на время подвига. А потом с себя его сняли, и ты оказался в тонком мире. И там великому учителю говорит, ну вот я выполнил распоряжение. Выполнил, конечно, но что-то не совсем. Вот надо было бы получше. Подвиг надо было еще более. Если не поставить мир плотный, мир физический, со всеми его препятствиями, трудностями и прельщениями, если не поставить этот плотный мир ниже учителя, а учителя великого не поставить выше всего, то до положенного не дойти нам. Возлюбивший кого-либо или что-либо больше учителя света, недостоин его и недостоин мира высшего, мира огненного. Ну, все, да-да. Копаться, как червяку, в этой материи грубой. Или, как он все темные будут, что? Наполнять собою камни соседних планет, сказано про них. Вот сейчас все черные, так сказать, все эти фашисты, вся эта мразь, все эти бандиты, преступники, убийцы там разные такие, ну, которые решили уже себя определить в черную иерархию. Они, умирая здесь, если их убьют там или еще что-нибудь, они уходят, они уже сюда не воплощаются. Либо на Сатурн, либо наполнять собой будут камни соседних планет. Как это так? Ну, то есть опуститься до уровня чего? Минерала. Когда-то же были все минералом мы. Но это там сколько миллиардов, триллионов лет тому назад. Опытный ученик прилагает много усилий к тому, чтобы ничем не отемнять учителя великого и стараться порадовать его своими достижениями. Истинный ученик, ученик вечный, это радость учителя света. Радость учителя света, ибо он приносит всегда. То есть он пример с великого учителя научился брать, который отдает всегда. И ученик теперь тоже приучился отдавать всегда. И ни от кого ничего не ждать. Вот как солнце отдает все время, ни с кого никакой ни квартплаты, ни коммунальных платежей не взял, да? Солнце. А все учителя света там, на солнце. Там место жительства ихнее. Поэтому солнце и сияет. Обязательно спросят вас, что же мы должны принести? Ответьте, принести надо преданность, любовь и устремление. Вот они и будут корзинами, в которые можно собирать даваемое свыше. Непоколебимость и стойкость, мужество и устремление. Так заповедано каждому ученику. Сильное, мощное желание увидеть учителя света, неудовлетворенное в мире земном, осуществляется там, в мире надземном, ибо причина порождает следствие. Сильное, мощное желание увидеть учителя света. А здесь невозможно это сделать, а в мире надземном это можно. А что значит сильное желание? Желание желанию рознь большая, может быть. У нас есть какие желания? Есть желания мозговые у нас, да? Правильно, да? Ну, мозги там что-то начинают желать. Астральные желания, ментальные желания, тонкоматериальные какие-то там желания. А здесь речь идет о сердечном желании. Вот такое ярое сердечное желание увидеть учителя света. А это только сильная любовь. Вот там она осуществляется, в мире надземном. Ибо причина порождает следствие. Ну вот на этой прекрасной ноте мы с вами закончим.